Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Мэр Ярославля отвергает обвинение в вымогательстве. Верна ли политическая версия задержания Евгения Урлашова? Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о реформе Российской академии наук. Кто будет распоряжаться научными бюджетами? В Центральной Европе отмечают 1150-летие начала миссионерской деятельности Кирилла и Мефодия. Существовали ли святые братья на самом деле? Такие вопросы поставила перед нами среда, 3 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Гражданский активист Алексей Навальный сегодня призвал жителей Ярославля провести сход в поддержку мэра города Евгения Урлашова. Урлашова задержали сегодня рано утром по подозрению в вымогательстве взятки. Обыски прошли дома и в рабочем кабинете мэра Ярославля. Сообщалось, что его дочь пыталась спрятать 500 тысяч долларов у соседа, но сама Анастасия Урлашова эту информацию опровергла. По версии следствия, Урлашов и его заместители вымогали 14 миллионов рублей у директора коммерческой фирмы. По данным следствия, это было лишь первой частью. Общий объем взятки должен был составить 45 миллионов. Сам Евгений Урлашов считает, что задержание связано с его желанием участвовать в выборах губернатора от партии «Гражданская платформа». Он уже отказался от сделки со следствием, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В МВД России опровергают политические мотивы задержания мэра Ярославля. В ведомстве заявили, что вина Евгения Урлашова в вымогательстве взятки подтверждается аудиозаписью телефонного разговора, в которой он вымогает деньги. В деле о взяточничестве вместе с Евгением Урлашовым фигурирует несколько его подчиненных. Заместитель мэра Дмитрий Донцков, глава агентства по муниципальному заказу мэрии Максим Пайкалайнин и советник мэра Алексей Лопатин. По данным следствия, градоначальник и его подчиненные в период с декабря 2012 по июль 2013 года вымогали у директора коммерческой фирмы 14 миллионов рублей из суммы, перечисленной этой фирме за выполненные работы. Помимо чиновников, в деле также фигурирует некий житель Ярославской области, которого подозревают в покушении на посредничество при взяточничестве. Он якобы получил от предпринимателя деньги, которые собирался передать вымогателям. О событиях в Ярославле рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Кантуев.
Как сообщила пресс-секретарь мэра Светлана Ефимова, в квартире у Евгения Робертовича проходят обыски. Так же, как стало известно, у него там нашли 500 тысяч долларов. Но сам Урлашов, когда он смог выйти с журналистами на связь по телефону, эту информацию опроверг. Также сотрудники следственных органов прибыли из здания городской мэрии в области. Сами работники городской администрации узнали о задержании Урлашова и возбуждении уголовного дела в отношении него из прессы. Также уже стало известно, что обязанности мэра города Ярославля временно возложены на его заместителя по вопросам социальной политики и культуры Александра Нечаева. Как сообщает мэрии, органы городского самоуправления Ярославля работают в обычном режиме. А вот директор компании «Родострой» Сергей Шмелев пока не комментирует задержание мэра. По мнению лидера регионального отделения партии «Гражданская платформа» Михаила Писарца, именно он, директор «Родостроя», и является инициатором следствия в отношении градоначальника. Он сказал следующее: пока не имею права ничего говорить, когда Следственный комитет что-то даст, тогда и я смогу рассказать. Я напомню, что генеральный подрядчик по уборке городских улиц компании «Родострой» более полугода назад выиграла первый аукцион на обслуживание дорожных сетей города сроком на полгода. Несмотря на многочисленные претензии к ее работе со стороны городских властей, на прошлой неделе «Родострой» выиграл еще один аукцион по обслуживанию дорожной сети, уже сроком на год. Также есть информация, но она пока никем не подтвержденная, что советник мэра Алексей Лопатин, который также был задержан, и якобы через него передавали взятку, успел скрыться, и сейчас ведется его розыск.
В партии «Гражданская платформа» не верит в экономическую подоплеку ареста Евгения Урлашова. Вот что говорит о задержании мэра Ярославля пресс-секретарь лидера партии Михаила Прохорова Татьяна Кособокова.
Партия «Гражданская платформа» всю ночь пыталась получить правоохранительных органов достоверные данные, что же произошло и какова причина столь жесткого задержания задержания законно избранного мэра города Ярославля. Информацию нам не дают. Только к утру адвокаты были допущены к ознакомлению с материалами дела. Михаил Дмитриевич Прохоров выступил с заявлением, в котором он заявил, что считает это демонстративным захватом избранного народом руководителя города и полагает, что это удар по гражданским свободам и свободам каждого жителя России. В чем бы власть ни подозревала Евгения Рулашова, он не террорист и не находится в федеральном розыске. Совершенно очевидно, что ночные маски-шоу с выволакиванием человека из машины, а именно так поступили с Рулашовым, устроены с единственной целью запугать его лично и избирателей, с которыми Евгений должен был работать, начиная со следующей недели, поскольку партия предполагала выдвинуть Евгения и его окружение на выборах в областную думу Ярославской области. Гражданская платформа будет требовать от правоохранительных органов публичного объяснения, почему в отношении законно избранного главы города применены столь жесткие меры.
Бывший член партии «Единая Россия» Евгений Рулашов победил на выборах мэра Ярославля в 2012 году как независимый кандидат. Он конфликтовал с «Единой Россией» и властями Ярославской области и предполагал возглавить список партии «Гражданская платформа» на выборах в региональную думу. Политолог Александр Кынев почти уверен, что обыски и задержания мэра связаны с его политической деятельностью. Так было и с мэрами других российских городов, избиравшихся не от «Единой России».
Существует определенная практика, уже сложившаяся, к сожалению, о том, что практически все главы муниципальных образований, которые побеждали в борьбе кандидатов официальной власти, которые у нас традиционно идут либо под брендом «Единой России», либо при ее поддержке, так вот, те мэры, которые таким образом вопреки воле власти избираются, как правило, у них две основных дальнейших траектории. Первый вариант – это вступление партию власти, как случилось, например, в Иркутске с мэром, который избирался от КПРФ. Вариант второй – это отстранение должности по тем или иным поводам, часто возбуждение уголовного дела, которое нередко рассыпается, поскольку выясняется, что, в общем, шито белыми нитками. Поэтому ситуация в Ярославле, в принципе, исходя из опыта, который мы имеем, не удивительно. Обращаю внимание одно. Сейчас идет избирательная кампания. 8 сентября в Ярославской области пройдет выборы в областную думу, и Рулашов уже публично заявил, что возглавит список одной из политических партий, именно гражданской платформы на этих выборах. Я думаю, что, собственно говоря, в этом и есть основная причина. В прошлом году в ходе выборов муниципалитета был негласный пакт между городской администрацией и партией власти о том, что мэра не трогают, но администрация не мешает партии власти, значит, добиваться нужных результатов. Если мы посмотрим на результаты выборов, которые были в Ярославле осенью, мы увидим, что там, скажем, некоторым соседним участкам очень странные цифры. То есть я думаю, что в прошлом году без манипуляций на выборах муниципалитета Ярославля дело не обошлось. После этих выборов пакт был фактически разрушен. Началась публичная война с мэром. Ну и мэр в ответ заявил, что раз по факту пакт разрушен, и муниципалитет проголосовал за неудовлетворительную оценку работы администрации за прошлый год, мэр публично заявил, что будет открыто оппонировать. То есть в таких условиях, когда было понятно, что на территории города Ярославля не будет не только нейтралитета, но, скорее всего, будет противодействие попыткам как-то повлиять на результаты выборов со стороны партии власти, потребовалось срочно зачистить мэрию. Это то, что напрашивается, на мой взгляд, из произошедших событий, поскольку сама ситуация выглядит очень и очень странно. Во-первых, ее скоропалительность, демонстративная жесткость в ночи, хотя совершенно непонятно, зачем были нужны именно такие действия, именно в таком виде. Обычно, когда дело идет о взятке, ну, даже если она очень спорная, но пытается как-то имитировать ее получение. Да? Ну, можно вспомнить историю в Братске, в Иркутской области, когда задерживали там мэра Серова, там тоже не смогли задержать мэра при получении, были найдены некие деньги на улице и заявили, что мэр их якобы выбросил. То есть деньги были отдельно, мэр отдельно. Но, в общем, дело как-то вот крайне скандально расследовалось, ну, что не помешало мэра отстранить. Здесь нет даже этого.
А российские СМИ выяснили, что Евгению Рулашову, который сейчас обвиняется в вымогательстве взятки, могут предъявить новые обвинения в попытке фиктивного банкротства предприятия Яртелеком и городских муниципальных унитарных предприятий с целью их приватизации, а также в организации коррупционных схем при проведении тендеров на строительство дорог. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте и рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 3 июля. Фракция Компартии покинула сегодня зал заседания Государственной Думы в знак протеста против того, что второе чтение законопроекта о реформе государственных академий назначили на 5 июля, а не на осеннюю сессию. Законопроект в первом чтении поддержали 234 депутата, 153 человека проголосовали против. Законопроект вызвал резкую критику научного сообщества. Ученые указывают на отсутствие публичного обсуждения, которое должно было предшествовать внесению законопроекта в парламент. Также вызывают вопросы конкретные пункты реформы Академии наук, которые приведут, по мнению ученых, к фактическому уничтожению российской науки. У микрофона «Свободы» Динара Сиддикова.
Проект закона представляла депутатам заместитель председателя правительства Ольга Гладец. Основные аргументы правительства – возрастающее финансирование российской науки не дает желаемых результатов, Академия наук неэффективно управляет своей собственностью, в науке мало молодежи, а средний возраст академиков превышает 74 года. Противники закона говорили о том, что именно в академических институтах производится львиная доля научных исследований России. Вопрос об управлении имуществом не должен быть поводом для реформы в научной сфере. Ликвидация РАН в ее нынешнем виде нарушит преемственность. Академия была учреждена указом Петра I в XVIII веке. Некоторые выступления в Госдуме были особенно эмоциональны. Вот что говорил, к примеру, глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Меня просто поражает, до какого идиотизма дошло наше правительство. Кстати, и оно, видимо, продолжает усугублять этот идиотизм. Кто против? Вы обратите внимание, все практически думающие люди против. Все молодые ученые, там каждый третий сегодня, там пришла молодая плеяда. Все зарубежные наши представители, все талантливые люди, выдающиеся академии, французские, итальянские, другие. Но почему мы должны эту туфту здесь, на заседании Государственной Думы, одобрять?
Принятие законопроекта, по мнению критиков, необходимо отложить, чтобы обсудить реформу с научным сообществом. Правительство же и часть депутатов, наоборот, стремятся принять закон как можно скорее. Вот что говорит депутат от «Единой России» Владимир Кононов.
Ни у кого нет сомнения в том, что реформа Российской Академии Наук назрела. Но провести ее нужно грамотно и не затягивая, чтобы не получилось, как с поправками в законопроект о наукоградах. Само время требует перемен. Лишним и весьма прискорбным доказательством того, что эти перемены необходимы, может послужить вчерашний взрыв российского ракетоносителя с тремя дорогостоящими навигационными спутниками. Без принятия экстренных мер этот процесс вскоре может стать необратимым.
Ближе к концу дебата в Госдуме депутат от «Справедливой России», председатель Комитета по науке и технологиям Валерий Черешнев неожиданно сообщил, что второе чтение закона пройдет в Думе уже в пятницу, а не осенью, как предполагалось. Соответствующая поправка была внесена сегодня представителем «Единой России» Александром Ильтяковым. Черешнев отметил, что это нарушение действующего регламента.
Обескуражен этим решением. Мы говорим, на каком основании изменены все правила внесения закона? Почему так происходит?
Стремление правительства провести реформу как можно скорее разделяет и президент России. Во время встречи с президентом РАН Владимиром Фортовым Владимир Путин заявил.
Это было бы возможно, если бы правительство не внесло в парламент. Но поскольку правительство сделало этот шаг, позже в парламент внесло проект закона, мы должны обсуждать и принимать решения какие-то. Иногда лучше решения принимать и дорабатывать что-то, чем топтаться на месте и вообще ничего не делать. Структуру мы с вами хорошо знаем. Когда какая-то структура, вне зависимости от того, даже чем она занимается, должна сама себя реформировать, результат, как правило, получается не очень яркий, как минимум. Давайте мы сейчас с вами пообсуждаем конкретные те вещи, которые вас беспокоят, и те пути, которые позволили нам преодолеть вот эти сложности.
Об отсрочке принятия закона Путина сегодня просил не только Фортов. Президент Академии медицинских наук Иван Дедов, принимая из рук Путина орден за заслуги перед Отечеством, заявил, цитирую, в том законопроекте о реформировании Академии наук есть позиции неприемлемые или, будем говорить, некорректные. Есть варианты более эффективного, более продуктивного управления медициной. Я прошу вас от имени моих коллег повнимательнее ко всему отнестись, дать время, чтобы мы внесли свои предложения и поправки. Я думаю, тогда все получится. Конец цитаты. Ведущий российский астрофизик Алексей Стробинский в интервью моему коллеге Сергею Добрынину заявил, что, несмотря на сегодняшние события, продолжать борьбу имеет смысл. Он, как и некоторые другие академики, не станет вступать в новую Академию наук.
Продолжать борьбу нужно до конца, чтобы, по крайней мере, понести, кажется, поправки в наиболее неприемлемые моменты. Потом, я все-таки полагаю, что борьбу нужно продолжать. И потом, поскольку я считаю, что, в общем-то, в время, в перспективе, но, может быть, не немедленно, оно все-таки работает на нас.
А какие именно поправки вы считаете первоочередными?
Это поправки, касающиеся региональных отделений, которые все в этом законе упущены. Потом нас, вот, говорится, больше это касается тех, кто подписался за заявление. Создание новой академии, где будет в 5 раз больше академиков, это автоматически значит, что в общем средний уровень академиков, соответственно, примерно в 5 раз упадет. Абсолютно, говорится, бессмысленно. И, кстати, более того, это даже и не соответствует, предположим, моральной идее, что нужно как-то на выгоды деньги экономить. На выплату повышенных стипендий этому колоссальному количеству новых ливановских академиков, давайте мы их так назовем, планируется потратить более 600 миллионов в год. Если бы мы имели в 10 раз меньшую сумму, 60 миллионов, как легко посчитать, мы бы могли принять в Членкоры и 200 действительно талантливых людей, которые действительно по разным причинам находятся вне академии. Это просто, так сказать, показывает, что цель этой реформы отнюдь не улучшение качественного состава.
Владимир Форд встречался с Путиным, и Путин предложил ему временно возглавить это новое агентство, которое будет заниматься управлением имуществом Академии наук. Как вы считаете, если бы Фортов принял такое предложение?
Думаю, это сделано только для того, чтобы сбить волну возмущения, что потом бы выяснилось, как он уже сказал, играя на то, что есть президент, а есть величество, что вот он не может отложить рассмотрение законопроекта, поскольку его правительство внесло. Я думаю, нашлись бы такие же отговорки. Я думаю, что Фортов, если бы принял это приглашение, выяснилось бы, что он там присутствует только как свадебный генерал.
Второе чтение законопроекта о реформе Российской академии наук назначено на 5 июля. Динара Седикова, Сергей Добрынин, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 3 июля. О важных международных событиях. Сегодня подразделения египетской армии взяли под свой контроль здание государственной телерадиокомпании в центре Каира. Офицеры приказали сотрудникам разойтись по домам, оставив телецентры только минимально необходимое число работников. Армия пообещала взять контроль над ситуацией во всей стране в свои руки, в том случае, если политики не найдут взаимоприемлемое решение о выходе из кризиса. Тем временем президент Египта Мохаммед Мурси заявил, что не собирается без борьбы отдавать власть кому бы то ни было. Его поддерживают сотни тысяч сторонников, собравшихся на каирских площадях. Соединенные Штаты с тревогой наблюдают за развитием событий в Египте. Вашингтон опасается, что новый египетский кризис может привести к дестабилизации одного из ключевых союзников США в регионе. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты, сыгравшие 2 года назад, как считается, немалую роль в падении режима Хосни Мубарака, своим отказом поддержать давнего союзника Соединенных Штатов, пытались держаться на расстоянии от конфликта нового египетского лидера и оппозиции. Лишь ультиматум египетской армии и перспектива военного переворота, по словам американских дипломатов, вынудили администрацию Обамы прибегнуть к публичным заявлениям и прямым контактам с главными действующими лицами конфликта. В понедельник президент Обама позвонил президенту Мурси и, согласно заявлению Белого дома, призвал египетского лидера предпринять шаги, которые продемонстрируют, что он чувствителен к проблемам, о которых говорит оппозиция. Президент подчеркнул, что нынешние проблемы могут быть решены только посредством политического процесса. Известно, впрочем, что Соединенные Штаты не ограничились призывами. Они выдвинули несколько предложений, которые, по мнению Вашингтона, могут способствовать разрешению кризиса. Среди этих предложений проведение досрочных выборов, назначение новых членов кабинета, увольнение непопулярного генерального прокурора страны и готовность рассмотреть предложение о пересмотре Конституции. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси позвонил командующему египетскими вооруженными силами и предупредил, что американская военная помощь Египту, которая оценивается более чем в 1,5 миллиарда долларов, окажется под угрозой, если армия будет вовлечена в неконституционную смену власти в стране. Работники американского посольства в Каире вступили в контакт с оппозицией, пытаясь убедить ее лидеров проявить готовность к сотрудничеству со своими оппонентами. Американские комментаторы заметили явное смещение тезиса в последних заявлениях Белого дома. Если прежде Вашингтон ставил акцент на том, что Мурси – демократически избранный президент страны, заслуживающий соответствующего отношения, то сейчас в фокусе внимания демократический процесс и необходимость следования принципам революции, которая привела к падению Мубарака и созданной им политической системы. По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты пытаются защитить демократический процесс. Мы никогда не вели разговора о конкретном человеке. Американские наблюдатели считают, что главной причиной столь масштабных протестов против президента стала неспособность представителя мусульманского братства эффективно руководить страной. Мой собеседник Роберт Фридман, профессор университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, американский специалист по Ближнему Востоку. Египет скатывается к катастрофе в течение, по крайней мере, последних 9 месяцев. Запасы иностранной валюты упали с 45 до 12 миллиардов долларов. Цены растут неудержимо. Ощущается острый дефицит топлива. В некоторых городах проблемы с хлебом. Экономическая и финансовая политика Мурси привела к изоляции Египта на международных финансовых рынках. Ему необходимы кредиты для поддержания государственных субсидий на продукты первой необходимости. Этих кредитов Египет получить не может. Мурси провалил переговоры с МВФ, который обещал стране около 5 миллиардов долларов. В то же время Мурси больше озабочен консолидацией власти в руках своих единомышленников. Он не только не включил в правительство представителей оппозиции, он назначает представителей братства на ключевые посты в провинции. В конце концов, терпение египтян лопнуло. Этим, на мой взгляд, можно объяснить гигантские демонстрации. Роберт Фридман, как и многие другие американские аналитики, считает, что если Мурси откажется пойти на компромисс с оппозицией, то египетская армия, несмотря на предупреждение Соединенных Штатов, возьмет в свои руки власть в стране. Египту необходимо решить три задачи. Необходимо провести парламентские выборы, президентские выборы и подготовить новую конституцию, говорит Роберт Фридман. Не исключено, что военные смогут создать условия для проведения выборов и одобрения Конституции. Если они после этого покинут политическую арену, это будет, на мой взгляд, наилучшим исходом нынешнего кризиса. Я подозреваю, что Белый дом, учитывая давние и тесные связи США с египетскими военными, не будет решительно настроен против такого развития событий. Это, в конце концов, может оказаться наименее худшей альтернативой. Интересно, что падение во вторник котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже и подъем цен нефти трактовались специалистами как реакция на египетский кризис.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин из Нью-Йорка. В среду в Египте военные проводили в Каире весь день консультации с представителями различных политических и религиозных сил о преодолении кризиса. На встречу приглашены лидер либеральной оппозиции Мохаммед Эль-Барады, верховный шейх суннитов, коптский папа, а также руководители партии «Свободы и справедливости» президента Мохаммеда Мурси, созданной исламистским движением «Братья-мусульмане». В числе противников Мохаммеда Мурси представители самых разных политических сил. Подробнее о египетской оппозиции, ее требованиях и перспективе политической Египта мой коллега Валентин Барышников беседовал с живущим в Лондоне политическим комментатором, востоковедом Андреем Остальским.
Это очень такая пестрая коалиция. Сам Мохаммед Мурси утверждал, что главные застрельщики этих протестов на самом деле сторонники Мубарака и военных диктатур, коррумпированные судьи, адвокаты, журналисты, прикормленные прежним режимом, которым хочется взять на самом деле реванш и загнать революцию назад в бутылку. В общем, вот так он, видимо, искренне вполне видит эту ситуацию, но, конечно, очевидно, что все совсем не так просто. Хотя не сомневаюсь, что сторонники Мубарака, в том числе искренне верящие в то, что при Мубараке был порядок относительный и нормальные взаимоотношения с внешним миром, и не было опасности гражданской войны при всех его минусах. Есть ведь и такие люди, их немало, кто искренне просто хочет возвращения какой-то нормальности. Так вот, эти люди, которых мы, грубо говоря, объединяем вот в эту категорию сторонников прежнего режима, они, конечно, там есть и играют большую роль, но гораздо больше там других людей. Вот это движение «Таммаррут», что означает по-арабски «восстание», «мятеж». Они сами так и говорят, мы поднимаем мятеж против Мохаммеда Мурси, мы должны его свергнуть. Лозунг движения «Инзаль», арабское слово, означающее именно «свержение». То есть по той же модели, как путем народных широких выступлений удалось добиться отставки Мубарака, так сторонники Тамаррода надеются, что они добьются и отставки Мохаммеда Мурси. Так вот, там, конечно же, огромное количество просто городской молодежи, студентов, учащихся там средних школ или там каких-то эквивалентов профессионально-технических училищ египетских, просто образованные достаточно люди. То есть это в каком-то смысле достаточно передовой слой египетского общества, который не хотел бы, который боится слияния религии, государства, ислама и системы правления в Египте, и считают, что Мохаммед Мурси по поручению движения братьев-мусульман осуществляет вот эту ползучую исламистскую революцию в Египте, постепенно, хитро захватывая все новые позиции. Поэтому, конечно, среди вот этих миллионов, многих миллионов протестующих, много много самых разных людей. Там вот Национальный фронт спасения, такая достаточно светски ориентированная, именно четко формулирующая свои цели как противостояние исламизму организация египетской интеллигенции. Там так называемый черный блок, это египетские студенты в основном в черных рубашках, но к фашизму никакого отношения абсолютно не имеющие. И к черному флагу Аль-Каиды тоже отношения не имеющие. Здесь же клуб юристов, клуб адвокатов, судей, действительно профессионально-технические объединения. В общем, широкий блок людей, которые вряд ли даже легко договорятся между собой о том, как конкретно должен Египет управляться и куда стремиться, но понимающие одно, что Мухаммед Мурси и власть братьев-мусульман их не устраивает.
Каковы перспективы протестного движения? Насколько прочен сейчас режим Мурси? Есть ли какая-то вероятность того, что нынешние протесты могут вылиться в то, что режим Мурси падет?
Мне трудно представить себе, чтобы он пал, ведь это не мубараковский случай. У Мурси на самом деле популярен, он законно избранный президент, а не объявленный таковым в результате фальшивых выборов и всяческих манипуляций, как это бывало при Мубараке. У него очень много сторонников. Вот там, допустим, поверим на минуту, что 15 миллионов подписей собрали сторонники движения «Тамарут» под петицией, требующей от немедленной отставки президента. Но, наверное, не меньше, может быть, даже больше, или, по крайней мере, сопоставимая цифра получится, если собрать петицию противоположного свойства в поддержку президента, и демонстрации его сторонников, сторонников братьев-мусульман, это абсолютно ясно показали. Чудовищный раскол египетского общества. Если вот так идти бескомпромиссно друг на друга, ничего, кроме гражданской войны, из этого, конечно, получиться не может. И некоторые египетские средства массовой информации, газета «Аль-Ахран», например, просто вовсю бьет тревогу. Куда мы движемся? Это же точно уже несколько шагов до гражданской войны осталось.
О ситуации в Египте лондонский востоковед и политический комментатор Андрей Остальский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 3 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Центральной Европе отмечают 1150-летие начала миссионерской деятельности Кирилла и Мефодия. В Турции продолжается общественная дискуссия о причинах и последствиях недавних массовых беспорядков. На Украине появится новое русскоязычное радио. Продолжим программу, расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, среды, 3 июля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума на заседании в среду одобрила в первом чтении правительственный законопроект о реформе Российской Академии Наук. Мэр Ярославля Евгений Урлашов в ходе допроса в среду не признал себя виновным, в вымогательстве отказался от сделки со следствием. Лидер Северокавказского вооруженного подполья Доку Умаров заявил, что отменяет мораторий на операции боевиков против властей России и призвал совершать нападения, в том числе на олимпийские объекты в Сочи. В Египте военные провели в Каире консультации с представителями различных политических и религиозных сил о преодолении кризиса. Судья Ленинского районного суда Кирова отказался удовлетворить ходатайство защиты о проведении судебных экспертиз по делу о хищениях компании «Кировлес». Исполнилось 10 лет со дня смерти журналиста, депутата Государственной Думы от партии «Яблоко» Юрия Щекочихина. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 3 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 3 июля. В Турции продолжается общественная дискуссия о причинах и последствиях недавних массовых протестов, вызванных недовольством довольно широких слоев населения, политикой правительства. Среди последовательных критиков премьер-министр Реджепа Эрдогана, живущий в политической миграции во Франции, турецкий прозаик Недим Гюрсель, автор 20 романов, некоторые из которых «Время женщины», «Последний трамвай», «Дочери Аллаха» стали европейскими бестселлерами. Недавно Гюрсель удостоен престижной литературной премии «Премия Детара» за роман «Дьявол, ангел и коммунист», посвященный жизни поэта Назыма Хикмета. В свое время этой награды были удостоены Умберто Эко, Амос Ос, Хуан Гайтисоло и другие выдающиеся писатели. С Недимом Гюрселем и переводчиком его произведения на русский язык Мариной Букуловой об общественно-политической ситуации в Турции беседует обозреватель Северокавказской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Муртуз Дугричилов.
Получивший широкое признание в Европе писатель Недим Гюрсель не раз подвергался судебному преследованию у себя на родине, стремящийся в Евросоюз. Вместе с тем, это не мешает ему ездить в Турцию и встречаться со своими читателями. Как вы полагаете, можно ли в таком случае называть Недима Гюрселя диссидентом? С этого вопроса началась наша беседа с переводчицей Мариной Букуловой.
Да, я думаю, он относится к спасателем, диссидентом, несомненно, потому что он, ну, собственно, в результате преследования, он живет сейчас во Франции. В 1971 году на него завели уголовное дело в связи со статьей «Горький Ленин». Она вышла за полгода до начала судебного процесса. Была посвящена переписке Ленина и Горького до и после революции, носила литературный характер. И тогда он был вынужден уехать во Францию, закончил Сорбонну. В 1979 году вновь вернулся в Турцию. Но в 1980 году для нее опять произошел военный переворот. И Гюрселя на тот момент было две. Первая его книга «Бесконечное лето», в которых он описывал события 1971 года. Она получила премию Турецкого лингвистического общества в номинации «Рассказ». Из-за этой книги Гюрселя обвинили в оскорблении государственных сил безопасности, а из-за следующей книги «Первая женщина» его обвинили в безнравственности. И военный суд вновь завел на него дело, и Гюрсель вынужден был опять покинуть страну. С тех пор Стамбул стал для него, выражаясь его словами, как он сам говорит, дом, в который он не возвращается, а приезжает.
Судьба писателя в современной Турции в чем-то схожа с судьбой писателей-диссидентов СССР. Но если Советский Союз был страной с тоталитарным режимом, то Турция считается страной с развивающейся демократией.
Турция – это демократическая.
По моему убеждению, в Турции так и не удалось установить демократический режим в его настоящем понимании. Нынешнее правительство становится все более авторитарным. Для меня, как для писателя, очень важны свобода мысли и слова. Эта свобода – одна из непременных условий настоящей демократии. Между тем, два года назад на меня завели уголовное дело по обвинению в оскорблении чувств верующих на страницах моего романа «Дочери Аллаха». Но в действительно светском демократическом обществе не может существовать такого обвинения, как оскорбление религиозных чувств. Иначе такое общество называется теократическим, а не демократическим. Следовательно, хотя Турция, стремясь войти в Европейский Союз, продвинулась по пути становления демократии, о настоящей демократии в Турции говорить нельзя. И последние события, события вокруг парка Гези, это доказали.
Некоторые журналисты и политики сравнивают события в парке Гези с арабской весной. Есть ли вероятность гражданского противостояния в Турции?
Не думаю, что правильно сравнивать события в парке Гези в Турции с арабской весной. Они больше похожи на события, произошедшие в Париже в мае 1968 года. Выступления в парке Гези начались с акции экологов, но вскоре приняли массовый характер. Я видел протестную акцию своими глазами. Участниками ее была по большей части молодежь, не состоящая ни в каких политических партиях. Теперь кажется, что события в парке Гези закончились, но я думаю, необходимо извлечь из них важные уроки.
Марина, вы часто бываете в Турции. Можно ли говорить, что исламизация там налицо?
Нет, я совершенно ничего такого не ощущаю. Турция абсолютно светская страна. Эрдоган обвиняет в исламизации страны. Но я думаю, что это неправильно, потому что согласно статистическим данным, за последние 20 лет, во время правления Эрдогана, в стране было продано столько алкоголя, сколько не было продано за предыдущие сколько-то лет. До того, как Эрдоган пришел к власти, в стране продавался только один вид ракы, а теперь их пять. Целых пять марок.
По словам писателя Недима Гюрселя, несмотря на то, что продажа алкоголя и прочие противоречащие нормам ислама дела в Турции не запрещены, многим туркам надоели наставления премьер-министра Эрдогана.
Да, эту модель назвали турецкой моделью, и впервые она начала обсуждаться с приходом партии Эрдогана к власти 10 лет тому назад. Могут ли исламские принципы ужиться с демократическими принципами? С течением времени всплывают все новые недостатки этой модели. Партия справедливости и развития не смогла установить религиозное право шариат. Это и невозможно, потому что Турецкая республика, несмотря ни на что, остается светским государством. Правящая партия, будучи консервативной, строила свою политику в рамках демократических ценностей, но постепенно стала навязывать религиозные ценности обществу. В каком-то смысле события в парке Гези являются следствием такой политики. Например, тема алкоголя, на которой начали заводить ограничения. Я живу на берегу Босфора, и я не желаю пить ракы дома, словно совершая что-то постыдное, ведь премьер заявил, чтобы все пили или дома. Премьер-министр Турции не может делать такие заявления. Я должен иметь возможность употреблять алкоголь в общественном месте на берегу Босфора. Это право свобода выбора обеспечено демократией. Уважаемый премьер Эрдоган со временем стал насаждать религиозные ценности, навязывать их обществу. Поэтому и начались беспорядки, потому и вспыхнули эти массовые протесты. Очевидно, что демократия и ислам не смогли ужиться. Турецкая модель показала себя несостоятельной. Я, конечно, не думаю, что ислам нельзя совместить с демократией, но вот совместить шариат и демократию не представляется возможным.
Это был турецкий писатель Недим Гюрсель.
Над материалом работал мой коллега Муртуз Дугричилов. Hashem Elokeinu.
В поверх барьеров синагогальные канторы. Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Это программа «Время свободы». В Карловых Варах продолжается 48-й международный кинофестиваль. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, как обычно, заинтересовался документальной программой и светской жизнью кинофорума.
Главный конкурс не очень впечатляющий, а вот документальный – это совсем другое дело, я стараюсь за ним следить. Самый интересный фильм из тех, что я посмотрел, называется «Моя отсутствующая семья». Это нашумевшая в свое время даже скандальная история, но подробности мало кто, кроме посвященных, знает. Речь идет о самом амбициозном произведении художника Отто Мюля, венского акциониста, который умер совсем недавно, в мае, полтора месяца назад. Мюля решил создать невиданное произведение искусства из нескольких сотен человеческих жизней. Это называлось «Акционно-аналитическая организация», ААО, коммуна, штаб-квартира которой располагалась в Фридрихсхофе. Она просуществовала 20 лет, 72-го года, и жизнь была там организована по довольно поразительным правилам. Главной задачей Мюля было разрушить традиционную семью. Он считал, что именно семья ответственна за все беды мира, от войн до раковых заболеваний. Членам коммуны внушали, что моногамность вредна для психического здоровья и поощрялось участие в оргиях. Так что дети, родившиеся в коммуне, а их было довольно много, не знали своих отцов, и их матери ничего внятного не могли им сказать. И вот один из таких коммунальных детей, Поль Жюльен Робер, и снял этот фильм. История ААО завершилась в 91-м году, когда против Мюля были выдвинуты обвинения в растлении малолетних. Коммуна распалась, ее участники прошли генетические тесты, чтобы установить отцовство. И вот только благодаря этому Робер и узнал, кто его отец. В фильме использованы интереснейшие материалы из видеоархива коммуны, и зритель может сам решить, была ли ААО действительно выдающимся произведением искусства, или речь идет о разновидности тоталитарной секты.
Вы можете предсказать реакцию на просмотр такого фильма, скажем, депутата Государственной Думы Яровой?
Ну, я думаю, что она будет шокирована, потому что там использованы вот эти вот фрагменты из фильмов, которые снимали сами члены коммуны, и их агитационных материалов, и они, в частности, снимали вот эти вот оргии, о которых идет речь.
То есть под закон о нравственности это все попадает 100%?
Ну, очевидно, да. Ну, собственно говоря, и сам Отто Мюль ведь пострадал, его посадили, и он отсидел, и коммуна распалась. И, в общем, вся эта история завершилась очень печально, потому что и до сих пор люди, которые в этой коммуне жили, хотя прошло уже больше 20 лет, говорят, что он так искалечил психику, что они до сих пор не могут прийти в себя. И вот как этот Поль Жюльен Робер, который снял этот фильм, они пытаются разобраться, что же произошло с их сознанием. Ну, думаю, что этот фильм получит награду в документальном конкурсе. В жюри депутата Яровой, к счастью, нет.
Я читал в чешской прессе, она пишет довольно много о юбилее чешского киноархива, который специально к кинофестивалю, насколько я знаю, восстановил несколько редких картин. Так ли это?
Чешский архив отмечает свои 70-летия, и один из юбилейных проектов – это восстановление фильма 21-го года «Явление из мрака». Причем впервые за 60 лет была показана полная копия, потому что единственный вариант, который демонстрировался прежде, был искажен халтурным монтажом. Там были перепутаны местами части, и смешно, что киноведы этого не замечали. И писали, что фильм такой загадочный, непонятный, хотя дело было в технической ошибке. Вот такой был торжественный показ в замечательном Карловарском театре с лайв-сопровождением экспериментального музыкального трио. Этот фильм, конечно, не так безупречен, как «Кабинет доктора Каллигари» или «Носферату», но все равно принадлежит к числу шедевров экспрессионизма. Некоторые кадры просто завораживающие, напомнили мне картины Магритта. И еще одна замечательная реставрационная работа, сделанная уже британским киноинститутом, это немой фильм Альфреда Хичкока 27-го года «Ринг». Великолепная дигитальная копия, великолепная музыка и великолепный пример того, как большой режиссер может преобразить очень слабый, просто совершенно слабоумный сценарий. Там два боксера влюблены в одну женщину, собственно, и все. Вот довольно абсурдно, что лучший фильм фестиваля 2013 года, а, по-моему, Хичкок – это самое интересное, что пока было показано, снят в 1927 году. Ну вот пока так оно и есть.
Дмитрий, мы говорили с вами о том, что Карловарский фестиваль отличает своего рода домашняя атмосфера, хотя звезды иногда приезжают. Не приехала в этом году одна из актрис, которая должна была стать главной звездой фестиваля, Одри Тату. Говорят, она упала с велосипеда и не смогла поэтому приехать в Карловы Вары. Но, впрочем, может быть и к лучшему, потому что критики сильно очень костерят, и фильм, в котором она участвует, это «Пена дней» по Борису Виану. А вот Джон Траволта с новой работой приехал, и я уверен, что его можно увидеть на улицах города, потому что там действительно все по-домашнему. Я помню, пару лет назад я встретил на набережной Джона Малковича в домашних тапочках. Вам Траволта не попадался, скажем, в спортивных штанах?
Да, но он был, конечно, не в спортивных штанах, а в костюме, но я его мельком видел, ну, как видели его и сотни поклонников, которые дожидались его возле отеля «Пуп». Это главный карловарский фестивальный отель, и вообще главный отель в городе. И фестивальная газета вышла с замечательным таким заголовком лаконичным: «Джон, Джон, Джон, Джон». Собственно, вот этот крик этих самых фанатов и фанаток, которые поджидали своего кумира у фестивального отеля «Пуп». Ну, а более искушенная публика приветствовала другого известного актера, Джулиана Сенза, который в местном музее современного искусства показал перформанс «Дань Гарольду Пинтеру» в постановке Джона Малковича, которого вы только что, Андрей, упомянули. Вот, увы, мне уже билета не досталось, и я очень сожалею. В четверг в Карловых Варах пройдет концерт группы «Pet Shop Boys», а завершится фестиваль показом нашумевшего фильма «За канделябрами» режиссера Стивена Содерберга. Но это известная история пианиста Либерачи и его любовника. Это будет уже в субботу.
Из Карловых Вар о ходе кинофестиваля специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Киеве появится новая информационно-разговорная радиостанция «Вести-ФМ». Над ее созданием сейчас работают, в частности, известные российские медиа-менеджеры. По одной из версий, которая обсуждается украинской прессой, этот проект финансируется московскими инвесторами. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Радиостанция «Вести-ФМ» будет вещать на территории Украины на русском языке. Она войдет в холдинг «Мультимедиа Инвест Групп», возглавляемый экс-редактором украинской газеты «Сегодня» Игорем Гужвой. Формированием редакции и концепции новой радиостанции, как утверждается, самой современной на территории СНГ, сейчас занимаются российские медиа-менеджеры, два бывших руководителя «Коммерсант-ФМ» Дмитрий Солопов и Алексей Воробьев. Кроме российских, к проекту привлечены европейские и американские специалисты, рассказывает назначенный главным редактором украинского радио «Вести-ФМ» Алексей Воробьев.
Если описывать миссию радио, то лучше, чем слово «профессиональное», подобрать здесь вряд ли удастся. Мы не оппозиционное радио, мы не провластное радио, мы радио, которое делает профессиональный, качественный контент. Радио, которое приносит с собой высокие технологии, которые сейчас существуют на радийном рынке. Мы радио, которое не играет на стороне красных или белых. Действительно, в этом проекте задействованы и европейские, и американские специалисты, которые каждый в своем сегменте помогают нам выстраивать прочную, с одной стороны, достаточно гибкую, с другой стороны, конструкцию. Что касается тех людей, кто будет приглашен из Москвы и кого услышит украинская аудитория, ну, пожалуй, я могу назвать как минимум одного человека, небезызвестная личность на Украине. Речь идет о российском журналисте Матвее Гонопольском.
Украинские СМИ в последнее время вновь активно привлекают в свои ряды российских журналистов, которым становится скучно работать в России. Алексей Воробьев продолжает.
После отставки стал главного редактора радиостанции «Коммерсант-ФМ» мне было сделано достаточное количество предложений, но украинское предложение мне показалось значительно интереснее. Это показалось мне своего рода вызовом построить красивое здание на пустом месте.
«Вести» будут вещать в информационно-дискуссионном формате «Ньюстелк». Как отмечает генеральный директор украинского телеканала «Мега» Алексей Мустафин, хотя ниша «Ньюстелк» радиостанции на Украине фактически свободна, вряд ли запускаемый в преддверии президентских выборов новый радиопроект сможет стать прибыльным.
Безусловно, ниша разговорного радио в Украине занята. Последняя попытка сделать подобное радио предпринималась еще до оранжевой революции. В принципе, чем больше радиостанций, тем лучше. Главное, чтобы это радио слушали. Что касается появления новых СМИ на канале президентской избирательной кампании, это естественно, особенно для Украины, где большинство СМИ являются не столько коммерческими, сколько политическими проектами, особенно новые СМИ.
Глава мультимедиа «Инвест Групп» Игорь Гужва не раскрывает называют имена кредиторов. По одной из версий, за холдингом стоят РАО «Газпром» и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, которого связывает давняя дружба с российским президентом Владимиром Путиным.
Не думаю, что в связи с тем, что обнаружится, что это русские деньги, то это вызовет большой скандал. Но, в общем, Украина настолько открытая страна, что в появлении здесь русских, американских, немецких или китайских денег, я не думаю, что будет играть принципиальное значение.
Вести ФМ планирует выйти в украинский эфир в ноябре этого года. Кроме газеты, запускаемых телеканала и радиостанции, в самое ближайшее время в Multimedia Invest Group при поддержке российского медиахолдинга «Эксперт» появится еще одно печатное издание – журнал «Вести Репортер». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В центральноевропейских странах проходят широкомасштабные мероприятия, посвященные создателям славянской азбуки, церковно-славянского языка и проповедникам христианства святым Кириллу и Мефодию. В этом году отмечается 1150-я годовщина их паломнической деятельности в княжестве Великая Моравия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В Чехии к юбилею готовились заранее. В прошлом году было получено благословение у главы Римско-католической церкви в Риме, чтобы торжества могли начаться в мае этого года в Микульчицах. В этом небольшом городке на юге страны расположены остатки славянского городища времен Великой Моравии, куда прибыли солунские братья, чтобы обучить славян чтению, письму и ведению богослужения на славянском языке. Здесь в мае провел литургию предстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей I. Он считается прямым преемником константинопольского патриарха Фотия I, который направил Кирилла и Мефодия в Моравию. На службе в Микульчицах присутствовали как католики, так и православные. Хотя наибольшее количество последователей в Чехии у римско-католической церкви, православие здесь исповедуют более 30 тысяч человек. Нынешние торжества католическая и православная церковь решили провести совместно. В обращении обеих церквей к верующим говорится, что святые Кирилл и Мефодий сыграли большую роль в истории всех славянских народов, поэтому и торжества по случаю их прихода в Моравию не могут быть исключительно моравскими. Главная часть празднования юбилея намечена на 4 и 5 июля и пройдет в Велиграде. Здесь, как предполагают, располагалась столица Великой Моравии, где проповедовали Кирилл и Мефодий. В главном храме Велиграда, базилике Вознесения Девы Марии, каждый год проходят Дни людей доброй воли и торжественные литургии в честь солунских братьев. Ими традиционно заканчивается Кирилло-Мефодиевское паломничество в Велиград. Торжества по случаю прихода святых Кирилла и Мефодия в Моравию связаны не только с церковной жизнью. Их цель – рассказать и о культурном, образовательном значении деятельности солунских братьев. По этой причине на протяжении года по всей Чехии проводятся лекции, семинары и выставки. В Праге на днях открылась экспозиция в Славянской библиотеке. Исторический институт Академии наук Чехии планирует провести две международные конференции. Одна из них посвящена влиянию деятельности святых Кирилла и Мефодия на европейскую политику с 9 по 18 век, а вторая – на современность. Национальный банк Чехии отчеканил золотые и серебряные памятные монеты, а осенью запланирована премьера полнометражного художественного фильма «Кирилл и Мефодий. Апостолы славян».
Корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер. Кирилл и Мефодий канонизированы и почитаются и на Востоке, и на Западе христианского мира. О мифологии славянских учителей я беседую с доктором исторических наук, специалистом по византийскому периоду Сергеем Ивановым.
Это абсолютно реальные исторические персонажи, конечно, довольно сильно мифологизированы. Я думаю, 9/10 наших граждан уверены, что наш алфавит, кириллица, создан Кириллом и Мефодием. Это абсолютная неправда. Константином Кириллом создан совершенно другой алфавит, глаголица, из которого впоследствии и ними, их учениками, позаимствованы некоторые буквы.
Какова вам представляется верная версия их происхождения? Это греческие монахи или они болгары, как утверждают Софии?
Монахом был Мефодий, впоследствии епископом. Что касается Константина Кирилла, то он до самой смерти оставался светским лицом и принял монашеский постриг в Риме на смертном одре. Что касается их так называемой национальности, то эта категория вообще неприложимо к людям средних веков. Эти люди, с точки зрения их самих, были ромеями, то есть подданными Византийской империи. Родной их язык был греческий, но родившись и выросшие в городе Фессалоника, в котором было огромное славянское население, они с детства, как и все
солунями, как сказано в житии одного из них. Свободно говорили по-славянски, и это, безусловно, помогло им при создании славянской азбуки.
Мы понимаем, что двигало их миссионерской деятельностью. Почему они решили христианизировать славян, и почему они, собственно, увлеклись так идеей подвижничества вот этого христианского и разработки глаголического письма?
Я думаю, что мы должны говорить в первую очередь о Константине, потому что именно он был мотором всего предприятия. Мефодий был замечательным организатором, но именно творческая вся фантазия принадлежала, видимо, Константину. Так вот, Константин был одушевлен, если хотите, интернационалистской идеей о том, что просвещение на родном языке заслуживают все народы, потому что все языки равно созданы Богом. Он отстаивал эту идею во многих спорах. Первоначально, по всей видимости, предполагалось христианизация все-таки славян непосредственно с подданных империи на Балканах. Но к тому моменту, видимо, когда алфавит был создан, процесс эллинизации этих славян, то есть их перехода на греческий язык, видимо, уже зашел так далеко, что этот проект правительством был отставлен. Но зато пригодился на совершенно другом миссионерском поле вдали от имперских границ.
Как далеко на север зашли братья? Собственно говоря, и отмечают сейчас в Центральной Европе 1150-летие начала миссионерской деятельности в Моравии.
Стеслав направил в Константинополь посольство с приглашением прислать учителей, как он говорит. Действительно, Великая Моравия имела центр на юге современной Чешской Республики, практически в районе границы со Словакией современной и Австрией. Действительно, ровно туда, в марте 1863 года, отправились братья. Но их деятельность также распространялась оттуда и на восток, в княжество Прибины, которое тогда еще было славянским, но вскоре после этого было завоевано венграми. Есть отдаленные некоторые следы, очень косвенные следы влияния, ну, видимо, учеников Мефодия, также на территории Венгрии. Ну, похоронен действительно Мефодий на территории нынешней Словакии, но, видимо, дальше на север их деятельность далеко не заходила.
Киевская Русь, еще не сложившаяся тогда, каким-то образом влияние их благотворных христианских идей на себе испытала?
В то время, разумеется, нет. Все-таки мы говорим о 60-х годах IX века. Сложно говорить вообще о каком бы то ни было государственном образовании на территории нашей страны в это время. Со временем глаголица какими-то путями, скорее всего, все-таки из Болгарии уже проникла и на территорию нашей страны. Позвольте, глаголические надписи, хотя и в небольшом количестве, но встречаются на Руси, на север, вплоть до Великого Новгорода.
О вере православной в то время еще и речи не было, раскол случился много позже. Тем не менее, какая-то вот византийская особенность веры, обрядовость, может быть, была принесена Кириллом и Мефодием, или они не занимались этим?
Отчасти, конечно, принесена. Они, видимо, служили все-таки по римскому образцу, и поскольку к этому времени Моравия была уже давно крещена германским духовенством, это и не изменилось. В конце концов, Мефодий тоже получал благословение именно из Рима на свою деятельность. В то время он не воспринимал это как предательство интересов Константинополя, именно потому, что действительно раскол Запада и Востока не стал таким уж явным. В кирилло-мефодиевском литературном наследии, если хотите, ну, литургическом наследии, перемешиваются некоторые черты восточного и западного обряда довольно сложным образом.
Я заметил существенное различие вот во время своих поездок по юго-восточной и центральной Европе. Очень ярко почтение Кириллу и Мефодию проявляется, пожалуй, только в трех странах. Это Словакия, Македония и Болгария. В остальных значительно менее проявлено это, хотя и там в России памятники ставят, и в Ханты-Мансийске даже есть памятник, вот уж славянская земля Кириллу и Мефодию. Тем не менее, можно как-то разделять вот значение их деятельности для разных стран, для которых они что-то привнесли?
Ну, я не соглашусь с вами. На самом деле, в Чехии как раз вот недавно была конференция, в которой я принимал участие, довольно торжественная конференция, посвященная этому юбилею. Будет выпущен сборник научных трудов, ведутся активно раскопки на территории Великой Моравии, собственно, там, где действовали братья. Этот год в Греции объявлен годом Кирилла и Мефодия. В ноябре будет в Фессалониках конференция, тоже международная, чрезвычайно торжественная, посвященная их памяти. В конце концов, они ведь теперь, по-моему, канонизированы также и западно-христианской церковью. Так что
тут должное им все, конечно же, отдают. А реальная роль, смотря как мы оцениваем их наследие, если мы говорим непосредственно о глаголице, то она, как это ни странно прозвучит, самое длительное влияние оказывала на ныне глубоко католической стране Хорватии. Именно в Хорватии глаголица использовалась вплоть до 20 века, и были даже планы сделать ее государственным языком, когда Хорватия обретет независимость. Ну вот, в начале 20 века шли такие разговоры. Правда, там ее считали изобретением Иеронима, а вовсе не Константина Кирилла. Но это действительно некоторый такой исторический курьез. Если же говорить в широком смысле о наследии Кирилла Мефодия, а именно о том, что христианством должно быть посвящено все человечество, и что греки должны смирить свой культурный снобизм и признать в любом новокрещенном народе своих братьев. Это в этом далеко не легко было, практически невозможно, в сущности, в этом было убедить гордых византийцев. Так вот, в этом смысле демократизм, или, если хотите, интернационализм Кирилла Мефодия имеет значение, ну, если угодно, для всего человечества.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 июля работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александрой Вагнер, был московский историк Сергей Иванов. В Центральной Европе отмечают 1150-летие начала проповеднической деятельности славянских учителей Кирилла и Мефодия. Вот так обстояли дела в среду 3 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.